Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду» и его ведущая Вероника Дорингер. Сегодня я подкаст буду вести одна. Так получается, что жизнь сейчас вносит свои коррективы в планы многих из нас, и поэтому у нас не получается по разным причинам записать совместный выпуск, но так как я читаю ваши сообщения, которые приходят в Телеграм, которые приходят мне в личные сообщения в Инстаграм, я читаю, мое сердце разрывается, и, в общем, я подумала, что лучше как-то иначе, чем ничего, и поэтому решила вас не оставлять наш проект и продолжить записи подкаста. Конечно, он будет немножко в иной форме, чем нежели, да, диалог двух людей, вот, но я думаю, что это временно. Я планирую приглашать разных гостей, ну, может быть, у нас как-то там что-то дальше будет получаться. Ну, в общем, начинаем следующий сезон. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о таком феномене, который я наблюдаю там у себя, у своих клиентов, вообще у большинства окружающих меня людей. Это феномен некой бездомности. Смотрите, конечно, сейчас все мы в той или иной степени затронуты тем, что нам приходится покидать свои дома. Если так условно поделить людей на три категории, то первая категория людей, которые, безусловно, столкнутся с этим ощущением бездомности, это действительно люди, это беженцы, которые бросают свои дома экстренно, да, взяв с собой только один тревожный чемоданчик, потому что их жизни и безопасности она под угрозой. Вторая категория людей, которые также сталкиваются с ощущением бездомности, это люди, которые переезжают. У них на переезд есть там, да, как-то больше времени, больше каких-то ресурсов, есть возможность выбирать. Но так или иначе, все, кто совершает движение от своего дома в сторону какой-то неизвестности, неизвестной географии, также будут сталкиваться с этим ощущением бездомности. Ну и третья категория людей – это люди, которые остаются и которые переживают разлуку. Они точно так же будут, они точно так же жалуются, да, на ощущение бездомности, что вроде они остаются дома, но как будто дом перестает быть домом. Дом больше не тот дом, каким он был. И все эти категории людей затронуты одним общим переживанием. Я хотела чуть больше раскрыть этот феномен и, может быть, там как-то поделиться, что с этим можно делать и как это можно преобразовать. Почему мы переживаем ощущение бездомности? Давайте немножко вернемся там к историческим истокам. Человек – существо социальное, и нам нужны другие люди. Да, было время, такая эпоха индивидуализма, где, так скажем, пропагандировалась отдельная личность, где в основе ценностных смыслов лежала вот эта отдельность, отделенность, я. Вот, кстати, тогда вот эта гештальт-молитва, которую наверняка все знают, «я – это я, ты – это ты», если мы встретились, это хорошо, если мы там не встретились, то этому нельзя помочь. Вот это как раз-таки молитва, она относится к эпохе индивидуализма, и в основе нее лежит ценность отдельности. Но время шло, результаты такой результаты индивидуализма людей не радовали, люди не становились как-то там, не знаю, счастливее, а скорее наоборот, нарастала изоляция, нарастало одиночество, и на смену этой некой нарциссической эпохи, эпохи индивидуализма, приходит другая эпоха, эпоха, связанная с совместностью. Ее можно было бы обозначить какими-то следующими словами, что человек обречен на отношения с другими людьми, мы друг другу нужны. На смену вот этой независимости и контрзависимости приходит понятие взаимозависимости. И философы постулируют эту эпоху следующим положением, что я есть, потому что ты есть. В это время появляется, начинают разрабатываться, да, теории привязанности. Все вы о них хорошо знаете. В основе теории привязанности лежит идея, что если рядом с нами близкие люди, нам безопасно, спокойно, и мы можем развиваться. Теорию привязанности начал изучать Болби, и его помощница Мари Эйнсворт, по-моему, ее зовут, она провела очень много экспериментов. По-моему, эксперимент основной, который подтверждает теорию и важность этой привязанности, называется «Незнакомая ситуация». Это когда мама, по-моему, ну так сейчас я примерно вам скажу, в чем заключается эксперимент. Ну, понятно, изучали большое количество там детей, семей и их родителей. И вот, например, когда в комнате мама с ребенком, и мама потом выходит, и в комнату заходит незнакомец, и ребенок реагирует по-разному, в зависимости от того, остается с ним мама, не остается, и как ребенок тоже реагирует на отсутствие того самого значимого взрослого. Вот. Мари Эйнсворт провела серию экспериментов, и, кстати, есть как фильм документальный «Двухлетний ребенок в больнице». После ее, серии ее экспериментов на уровне здравоохранения разрешили родителям оставаться в больнице с детьми не только днем, но и ночью, потому что важность вот этого присутствия взрослого, она заключается в том, что ребенок тогда чувствует себя в безопасности, ребенку спокойно, он нормально развивается. Естественно, когда развитие ребенка, оно всегда связано с познанием чего-то нового, с познанием окружающего мира. В общем, на смену такой индивидуалистической парадигме пришла вот парадигма привязанности, совместности, так, события. Повторюсь, что когда у нас существуют устойчивые связи со значимыми людьми, нам спокойно, нам безопасно, мы можем заниматься своими делами и вообще как-то планировать свою жизнь, жить на перспективу, в общем, жить и радоваться. То, что мы сейчас наблюдаем, это как раз-таки разрушение отношений и нарушение той самой привязанности, которая отбрасывает нас к такому, да, к регрессу, к ощущению одиночества. Ну и, естественно, формы привязанности у всех разные, и каждый из нас на основе той привязанности, которую имеет, будет по-разному переживать вот эти состояния разлучения с домом и со своими близкими. Рушатся связи, да, многочисленные, социальные, профессиональные, семейные, дружеские. Мы реально теряем ощущение дома. Потому что другие люди, если бы я у вас спросила, вот, кстати, что для вас дом, наверняка вы бы мне ответили, что дом – это уют, это там безопасность, это там, не знаю, друзья, родные люди, родные улицы, ну вот, и что-то там вот родное, оно присутствует в понятии «дом». И, конечно, теряя свой дом, теряя своих близких, теряя родных друзей и, там, не знаю, коллег, и вообще там как-то города свои теряя, мы, естественно, сталкиваемся с последствиями этой потери. Какие следствия нас ждут? Оставляя свои дома, мы будем сталкиваться с тревогой. Наверняка вы вспомните, что, да, любое отделение на том или ином уровне вызывает тревогу. Тревога – это такое, знаете, противоречивое переживание. Оно, с одной стороны, содержит в себе возбуждение, любопытство, а с другой стороны, тревога всегда связана с тяжестью, потому что любое отделение, оно влечет за собой последствия в виде выбора и ответственности. Покидая свои дома, уезжая в другие страны, Мы, конечно, сталкиваемся с тревогой, и большая часть людей испытывает тревогу не вот этого любопытства и возбуждения чего-то нового, а тревогу отдельности, отделенности. Я теперь один, мне самому нужно принимать решения, и мне нужно нести ответственность за свою жизнь. Вот, кстати, пару слов, почему это так сложно, почему ответственность, и вот там многие люди наверняка могут узнать какой-то свой стиль поведения, такого колебания, непонятно, что делать, непонятно, куда ехать, ехать, не ехать, остаться, не остаться. Тут, конечно, нет какого-то правильного решения, но часто эти колебания связаны как раз-таки со страхом переживать вот ту самую тревогу неопределенности, ту самую тревогу выбора, ту самую тревогу ответственности. Вот если вернуться к ответственности, да, у нас, у большинства из вас на каком-то, знаете, таком подкорковом уровне связано с не очень приятным опытом. Вообще, откуда закладывается эта вот категория, там, брать на себя ответственность? Вот когда ребенок что-то... Давайте так, вернемся всем родом из детства, вернемся в детство и посмотрим, как формируется ответственность у нас. Вот ребеночек что-то делает, да, там, не знаю, куличики, или захотел там что-то там в квартире какие-нибудь с игрушками поиграться, или какие-нибудь, знаете, дети там печь любят в каком-то возрасте, или посуду мыть. В общем, любое действие, любая активность, она сталкивает нас с неким результатом. И вот пока ребенок маленький, результатом его жизнедеятельности занимаются родители. Ну, там что-то разбил, ну, там что-то намусорил. Какие последствия со стороны родителей ребенок получает? Недовольство, обвинение или стыжение, да, ну, как ты мог, или ой, посмотри, как ты насорил, и всякая такая история. И поэтому с детства мы выносим некий постулат о том, что делать что-то и сталкиваться с ответственностью за свои там какие-то действия и за результаты, это влечет за собой какие-то сложные и очень неприятные чувства в виде вины, стыда и наказания. Поэтому мы, сталкиваясь вот с тревогой, да, сейчас отделенности, боимся той самой ответственности, потому что она чаще всего у нас связана с негативным опытом. Нам кажется, что если мы примем решение, оно будет неправильное, там, не знаю, мир меня накажет, уже вроде родители не накажут, но что-то там, какое-то наказание за этим последует. Мне будет плохо, я буду несчастный, не знаю, я не справлюсь и так далее. Поэтому, конечно, скорее всего, вот эта тревога, которая является следствием этой бездомности, вот этой вынужденности принимать решения, она, вот это отделение и самостоятельность будут вызывать массу каких-то неприятных переживаний. В связи с этим переживание вот этой бездомности, оно отсылает нас больше к тревоге, в которой очень мало, да, любопытства и возбуждения для того, чтобы исследовать что-то новое. Второе сильное чувство, с которым мы сталкиваемся в этом ощущении бездомности, это, естественно, депрессия, да, тоска. Разделенность в прямом и в переносном смысле не дает нам дотянуться до другого человека. В основе депрессивных переживаний как раз-таки и лежит вот эта отделенность, отсоединенность, невозможность дотянуться, некая пропасть между мной и другими людьми. Да, сейчас есть онлайн, мы как-то пытаемся нивелировать эту пропасть, но так или иначе онлайн не заменяет физического контакта. Мы в прямом смысле не можем дотянуться до других людей, мы не можем их обнять, мы не можем почувствовать их тепло. И поэтому некое следствие вот этой бездомности – это, конечно, ощущение одиночества. И за симптомами тревоги, депрессии, панических атак, конечно, лежит та самая отделенность, там, когда, может быть, ничего не хочется, теряются смыслы, не ради чего жить и так далее. То есть вот это состояние бездомности, которое я сейчас наблюдаю у большинства людей, оно сталкивает нас с тревогой, да, и невозможностью исследовать, любопытствовать новое и неизвестное. А с другой стороны, сталкивает нас с депрессивными переживаниями, одиночества и изоляцией. Но давайте внесем что-то положительное. Уж точно с этим хочется и нужно что-то делать. И вот что я думаю, что с этим можно делать. Смотрите, если рассматривать вообще нашу реальность, ну как-то поделить ее на какие-то первичные элементы, то первичные элементы реальности — это хаос, это порядок и это то, что происходит между ними. Я сейчас приведу вам ассоциации хаоса, приведу вам ассоциации порядка, и вы поймете, что я имею в виду. Что я подразумеваю под хаосом? Хаос — это неизвестность. Хаос — это сейчас, да, в чем он олицетворен. Это неизвестные территории. Это незнакомцы, чужестранцы. Хаос — это страх, это тревога, это болезнь, война, безусловно, хаос. Хаос — это когда мы сами не знаем, где мы, и когда мы не знаем, что мы делаем, зачем мы делаем и для чего мы делаем то или иное. Хаос — это страх неизвестности, неопределенности, и хаос — это все то, что находится за пределами нашей зоны комфорта. Хаос — это отсутствие ограничений и обязательств. Но, выбирая свободу, мы всегда вступаем на путь хаоса. Всегда свобода невозможна без элементов хаоса. Что такое порядок? Порядок — это структура, это знакомая исследованная территория. Порядок — это структура общества, это очаг, племя, дом. Порядок — это традиции и правила. Когда мы в порядке, да, когда в нашей жизни представлен порядок, мы очень стабильны. Мы стабильны, мы мыслим на перспективу, мы укоренены, и мы очень редко покидаем места, которые нам понятны. И, конечно, мы очень сильно не любим, когда нас вынуждают покидать места, которые для нас ясны. Порядок — это дом. Поэтому вот это, когда нас вынуждают покидать дома свои сейчас, вот это ощущение бездомности, конечно, оно нас выкидывает на сторону полнейшего хаоса. Вообще дом, вот архетипически, да, почему это такое вот важная конструкция, да, и она скорее не только внешняя, но и внутренняя, потому что любой порядок, а дом — это порядок, это то, что позволяет нам вот этом океане хаоса, а мир, безусловно, это хаос, создавать островок безопасности. Именно вот это ощущение дома — это то, что нам не дает скатиться именно в депрессию и тревогу. Поэтому, естественно, когда мы лишаемся этого переживания дома, мы двумя ногами вступаем в это, в хаос, который нас захватывает. И это плохо, это сложно, и если хаос нас поглощает, да, то мы очень сильно регрессируем, нас отбрасывает назад. Мы не можем долго жить в хаосе, и нас отбрасывает в сложные состояния. Но жизнь без хаоса — это тоже не жизнь. Это жизнь, в которой нет развития. И вот когда я вам говорила, давайте что-нибудь позитивное поищем в нынешней повестке, то, что я имела в виду, вот я как классический гештальт-терапевт рассматриваю любую ситуацию в контексте творческого приспособления. Творческое приспособление всегда говорит о том, что то, что с нами происходит, это зачем-то нам нужно. То, что с нами происходит, имеет какой-то позитивный творческий смысл. И то, что с нами происходит, мы можем обратить себе на пользу. Так вот, какая польза в хаосе сейчас? Какая польза сейчас происходящего хаоса, да, вот этой, может быть, ну, некой бездомности? Какое может быть там творческое приспособление? Я думаю, что первое, это, конечно, у нас у всех сейчас появляется на смену национализму приходит объединение по национальному признаку, да, приходит возможность такого космополитизма, когда мы можем объединяться с другими людьми и принадлежать к более широкому кругу людей. То есть когда мы принадлежим не только нашему узкому кругу, но и всему человеческому роду. Это первое, что я думаю вот в качестве какого-то такого позитивного творческого смысла, это такой космополитизм. Люди сейчас оказываются в одном месте такие разные, которые никогда бы не встретились, и с этого уже начинает появляться что-то очень интересное, да, по рассказу там каких-то моих друзей, коллег и так далее, клиентов. А второе, что несет за собой хаос и какая польза может быть в этом, это, знаете, снятие шелухи и всего лишнего. Наша задача, если там как-то не подавлять, не быть захваченным, а проживать хаос, она заключается в том, чтобы как можно максимально очистить свою жизнь от шелухи. Вот знаете, хаос — это время вопросов. Чего я хочу? Что для меня действительно важно в этой жизни, а не в текущей ситуации? И как я в целом хочу прожить жизнь? И вообще, как я ее жил? И хочу ли я жить так, как жил до этого? Я тут со своей подругой разговаривала на днях, и она говорила мне, что она там занималась одним проектом 3 года, очень много усилий потратила на этот проект. И когда началась война, словно бы у нее появилось право больше этим не заниматься, потому что ресурсы ограничены. И вот как бы само собой этот проект отпал, и она говорит о том, что я выдохнула, я начала жить в конце концов. Потому что если бы не война, я, наверное, так бы и тянула эту лямку, которая просто уже в какой-то момент отравляла мою жизнь. И действительно, когда в нашу жизнь приходит в хаос и ставит перед нами так вопрос ребром, ты там сейчас либо... спасаешься, но берешь самое главное, либо исход может быть печальным. Кстати, на эту тему смотрела вчера фильм «Бойцовский клуб». Очень люблю его, один из моих самых любимых фильмов. И там Тайлер Дерден забежал в магазин, какого-то схватил там продавца какого-то магазина китайского, по-моему, приставил ему пистолет к затылку и спросил, кем ты хотел быть, что ты, ты хотел быть продавцом? А он говорит, нет, я не хотел быть продавцом. Он спрашивает, что ты учил в школе? Он говорит, я учил в школе биологию. Зачем ты учил в школе биологию? Я, говорит, хотел стать ветеринаром. И он держит у него пистолет, и в этот момент там отодвигает курок и всякое такое. И он говорит, почему ты не стал ветеринаром? Он говорит, потому что учиться было долго. Продавец магазина, он на грани смертельной для себя опасности начинает вспоминать о том, кем он вообще хотел быть. И Тайлер Дерден говорит, я даю тебе 6 недель для того, чтобы ты выучился и стал ветеринаром. Для того, чтобы, условно говоря, ты стал тем, кем ты всегда хотел и мечтал стать. И, к сожалению, только перед лицом иногда смерти, только перед лицом болезни, только перед лицом того самого хаоса, который приходит в нашу жизнь, мы можем вспомнить о том, кто я такой, как я хотел жить, то, как я сегодня живу, то, куда я иду, это вообще мой путь. И поэтому если говорить о том, что приносит сейчас нам этот хаос, он приносит нам очищение. Если представить это в виде метафоры, мы сейчас хаос вообще, если порядок и метафора такая основная, архетипическая дом, то у хаоса это океан. И можно представить, что человек, все мы сейчас, в океане, и нам всем нужно доплыть до острова. Но на нас очень много всего. Нужного и ненужного. И что брать с собой? Что мы возьмем с собой для того, чтобы выплыть из этого океана хаоса и доплыть до острова? Что мы возьмем с собой? Работу, деньги, вещи, дома свои. Или мы возьмем с собой ценности, смыслы, убеждения, веру, я подумала над этой метафорой, что когда, если мы куда-то плывем, и вообще, если мы что-то преодолеваем, то очень важно, с какими мыслями мы это делаем, с какими намерениями мы это делаем. Я сейчас там не за позитив на подсознании, но все же я как человек, бегающий полумарафоны, я могу сказать точно, что в какой-то момент кажется, что сил уже нет, все, я устала, я больше не могу, мне сложно, я хочу остановиться. Но как только начинаешь эти мысли прогонять, понимаешь, что тело еще может, что силы еще есть, ресурсы есть, и тогда вот эта дистанция, она преодолевается, ну, достаточно легко. Но как только позволяешь мыслям себя захватывать, что вот, я больше не могу, и вот это зачем мне все надо, все, пиши пропало, до финиша не добежишь. Точно так же, я думаю, что до какого-то острова доплыть в этом океане-хаосе хорошо бы нам, имея при себе какие-то базовые, ценностные и смысловые вообще конструкты, которые держат нас на плаву. Ну и какой-то третий смысл у всего происходящего, конечно, я думаю, что это вообще какое-то изменение основы жизни. У каждого из нас появился шанс что-то в своей жизни менять, что менять было сложно, понимаете? Действительно, зону комфорта, это уже, конечно, выражение, набившее оскомину, но зону комфорта нам очень сложно покидать. Нам очень сложно покидать свои дома, нам очень сложно отказываться от своих привычек. Но жизнь в безопасности, повторюсь, да, жизнь без элементов хаоса, это жизнь, в которой нет развития, это жизнь, в которой нет места действию, ну, с большой буквы. По-хорошему, нам сейчас с вами нужно, ну, балансировать, да, одной ногой укорениться в порядке. Поэтому все, кто переезжает, да, все сейчас психологи советуют обосновывать свои дома, как будто вы там не временно, как будто это и есть ваш дом, вносить какие-то привычки в новую культуру, какие-то хотя бы элементы, укореняться, вот это привносить ощущение дома, которое есть внутри, в свою жизнь, ну, условно говоря, привносить в жизнь некий порядок. Там какие-то самые частые вопросы, которые задают терапевты своим клиентам, у которых тревога, которые не спят. Какой у вас там распорядок дня? Вот вносишь в жизнь порядок, встаешь в одно и то же время, там, имеешь какое-то расписание, ешь одну и ту же еду в одно и то же время, знаете, как вот в лагерях, там, в санаториях. И тогда это создает вот это ощущение укорененности, ощущение дома, вот так было дома, ощущение порядка. И одной ногой, да, я повторюсь, нам надо стоять в этом, быть укорененными в порядке, а второй ногой нам важно оставаться в этом хаосе, в этом поле возможностей, росте и приключений. И как говорят юнгианские аналитики, что пробовать заменять архетип бездомности на архетип путешественника, правда, вот та тревога, которая есть, пробовать в ней рассматривать не только вот этот страх ответственности, какую-то боязнь, что что-то там случится, не так пойдет, не так, выбор был неправильный, а правда пробовать обнаруживать в этой тревоге еще возбуждение и любопытство. Конечно, это сложно делать без каких-то наших привычных связей, поэтому всем, да, рекомендуют, ну, как-то обзаводиться новыми друзьями. Но поверьте, где бы вы ни были, везде есть люди. И я, кстати, вот же тоже переезжала в Питер, и я долгое время не хотела как-то вот дружиться ни с кем. Ну, то есть понятно, что у меня были какие-то знакомые, но знакомство — это не про дружбу. Я вот так долгое время и говорила, что у меня есть старые друзья, новые мне не нужны, я никого не хочу любить и вообще не надо ко мне тянуться. Но время берет свое, мы так или иначе существа социальные, подчеркну, мы заброшены в этот мир ради встреч с другими людьми. И, возможно, те встречи, которые в вашей жизни случатся, никогда бы не случились без того самого хаоса, который олицетворяет сейчас нашу с вами жизнь. Вот и все, наверное, что я хотела сказать в этом подкасте. Пожалуйста, пишите в телеграм-канал наш, пишите, какие будут вам интересны темы. Может быть, скорее всего, тут какие-то есть заявки, просят какие-то совместные эфиры другие специалисты. Будем, ну, как-то буду раскрывать актуальные темы, которые актуальны сейчас для вас, для меня. Ну и все, наверное, на сегодня. Всего хорошего, любопытства вам, смелости и неиссякаемой жажды жизни. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.